потом, я так понимаю, власть уже претензии предъявила.
Претензии предъявила и неоднократно. И иск удовлетворен Симоновским районным судом. Полиция разыскивает меня привлечь по административной статье 20.3. Это демонстрация запрещенной символики. И, по-видимому, эта статья не одна, а их будет несколько. Ну, то есть адвокату присылают повестки, он готовится к оформлению протокола, а почему-то Дорогомиловский суд уже вынес решение. То есть совершенно непонятно. Но идет такая массовая, не вполне скорректированная атака, ну, на меня лично и таких, как я, в Москве, наверное, уже под сотню, а может быть даже больше независимых кандидатов, которые идут на выборы, которые зарегистрированы как кандидаты. Кстати, не только кандидатов, а вообще вот всех наиболее ярких оппозиционных депутатов муниципальных, вот всех провели через эту статью. Там есть одна такая у нее неприятная, ну понятно, что это вообще неприятно, а так там есть послевкусие такое, если можно сказать. На год запрещено участвовать потом в выборах.
Вы сказали, провели через эту статью. Какую конкретно статью вы имели сейчас в виду?
Статья Административного кодекса Российской Федерации 20.3. Это демонстрация запрещенной символики.
Конкретно по отношению к вам, что имелось в виду? Что вы запрещенное и где демонстрировали?
Выборы в Мосгордуму 2019 года. Было так называемое умное голосование. И символ умного голосования – это восклицательный знак. Красный восклицательный знак в квадрате. И в 2019 году он не был запрещен. И, конечно, все были объединены вокруг вот этого института или вот этого движения, скажем так, умного голосования. И какие-то посты остались, призывы остались голосовать, поддерживать кандидатов умного голосования. Сейчас это все нашли. И вот с 2019 года так называемое длящееся преступление по этим всем призывам поддержать кандидатов умного голосования привлекают к ответственности.
То есть это даже не речь о реакции на события, случившиеся после 24 февраля, а еще более ранние?
Более ранние, да, и не имеет отношения к вот спецоперации, а это несколько лет назад вот такая ситуация произошла.
События последних месяцев все заслонили, и кажется, что кого уже может интересовать, как политики избирались, при каких технологиях, оказывается, власть все помнит.
Ну, надо отдать должное, что власть готовится к этому, это не видно, это глубоко скрыто, и, по-видимому, работают задействованы какие-то институты очень мощные, структуры, которые анализируют, которые подводят, выводят законодательство таким образом, что вот, казалось бы, несколько лет назад было событие, выборы в Мосгордуму, ничего такого, в общем-то, достаточно с точки зрения общества, выборы, рядовое событие, можно сказать. И вы видите, власть, так, я бы сказал, ювелирно подгоняет жизнь общества к вот такой законодательной базе, и в итоге через несколько лет привлекает к ответственности вот к событиям несколько-летней давности. Вы видите, что какие последствия потом наступают, что невозможно участвовать, снимать с выборов, и невозможно участвовать в течение года.
Вы сказали, что политиков, которые испытывают примерно такие же, как вы сейчас, трудности и проблемы, уже около 100 человек. Можно ли их объединить в какую-то отдельную категорию? Ну, условно говоря, это люди, которые проявили себя как противники войны и так далее. Или это самые разные люди?
Люди самые разные, но их объединяет прежде всего они заметные. И достигшие в общественной жизни Москвы, страны каких-то результатов. То есть это люди активные. Как правило, большая часть из тех, кого привлекают сейчас по вот различным административным статьям, уголовным, это депутаты. То есть уже не просто вот активисты, а те, кто имеет статус депутата. Большая часть из них это муниципальные депутаты. Потому что сейчас массовые репрессии политические вот в отношении ярких людей. А как правило, это муниципальные депутаты. То есть большая часть из того, кого привлекают к ответственности сейчас и снимают с выборов, это муниципальные депутаты. Но все они разные. Там есть и Яблоко, там есть и коммунисты КПРФ, там есть и независимые, как я, независимые депутаты. То есть разных идеологий, разных взглядов, но это все независимые, это все прогрессивные. Это все, как правило, противники спецоперации, потому что ну, позиция этих людей однозначна. То есть выделено вот именно вот это направление общественных деятелей, прогрессивных взглядов. Я продолжаю исполнять обязанности депутата, муниципального депутата Донского района. Это мой первый срок. Вот хотелось бы это продолжить. Но видите, какая машина огромная создана из правоохранительных органов, судебная система, прокуратура, исполнительная власть, органы местного самоуправления, партия «Единая Россия». Они привлекают местных активистов, и все вот это вот собрано в единый такой, не хочу сказать кулак, в единую такую систему, то есть такая стена непреодолимая. Но сейчас в комментариях пишут, почему вы не подаете иск против вот этих вот деятелей, которые снимают вас по своему же иску с выборов. Но надо понимать, что суды имеют четкое указание, какие иски они будут удовлетворять, какие они будут отклонять. То есть это такая достаточно массивная структура, с силовиками, с правоохранительными органами, с активистами, с партийной. Все это вот такой блок, который направлен на борьбу. Кстати, еще все это за деньги налогоплательщиков. Все избиратели платят за то, чтобы вот эта вот система, вот этот вот конгломерат, который создан, боролся с наиболее яркими независимыми кандидатами и депутатами.
Система с вами борется в лице еще и конкретного человека, который, собственно, написал жалобу. Может, у вас с ним какие-нибудь личные сложные отношения? Чем вы ему так насолили? Или этот гражданин бдительность проявил?
Нет, этот гражданин винтик во всей вот этой вот машине репрессивной. Это советник главы управы Донского района, фамилия Глазаров. Это человек такой полуграмотный. Нет, у меня личных с ним никаких нет ни отношений, ни каких-то... Это человек такой неспособный написать иск, я не знаю, есть ли у него вообще образование. Но за ним стоит юрист, который также выступает в деле, он есть в материалах дела, в иске. Но это юрист, женщина из Балашихи. Поэтому нет, здесь целая система, она прослеживается, во всех документах есть. Видно, что это подготовленное заранее, за несколько месяцев. То есть мой пост, среди прочего, мне определяет иск о том, что я вот использую эту символику запрещенную. Это несколько месяцев назад, то есть работа велась уже за полгода, вот как минимум. А я думаю, намного больше. То есть были созданы вот эти вот структуры, куда входил вот этот активист, которые зарегистрировали. Здесь же надо понимать, смотрите, как это выстроено. Нашли вот этого несчастного человека, обманом его или как-то, не знаю, втянули его в политическую борьбу. Но в данном случае просто используют его. Его зарегистрировали как кандидата, значит, он имеет право подать иск. Так как сам он не способен это делать ни по своему образованию, ни по своим вообще данным. Ему дают юриста, который пишет этот огромный иск. Проводится огромная аналитическая работа. То есть они полностью все мои соцсети за несколько лет каждый пост проверили. Отсортировали там, где можно подогнать под законодательство вот это репрессивное. То есть огромная работа проведена. То есть вот этот вот активист Азаров, который подал на меня иск, советник главы управы, это просто один из винтиков этого всего. Надо понимать, что это не только в отношении меня, это идет вот около сотни уже, а может быть даже больше дел. Они все похожи, как близнецы и братья. Везде активист присутствует, который пишет иск, тут же присутствует. Кстати, очень интересно, власти мобилизовали юристов со всей страны. Вот у меня с Балашихи юрист. У многих на судах присутствовали юристы, которые поддерживали иски активистов. Из Урала откуда-то, вот со всей России собрали вот юристов. И, кстати, многие кандидаты, вот, которые снимают, они пытались с ними говорить. Те так откровенно говорят, вы знаете, там никакой вам ненависти нет к вам лично. Ну, это бизнес, и меня пригласили. Вот нашли людей откуда-то с Урала, со всей России собрали. Ну, тут же, конечно, мы видим и прокуратуру, тут же мы видим, в этом же деле присутствует также в исковом заявлении прописанный ТИК, территориальная избирательная комиссия, тоже от них присутствует. Достаточно большой процесс судебный, там очень много фигурантов.
Есть ли у вас объяснение, почему целая программа, целый процесс разработан по отношению к муниципальным депутатам? Ведь люди с этим статусом не наделены особыми полномочиями, не очень-то много чего и могут сделать. Ну, по сравнению, скажем, с депутатами Государственной Думы.
Да, вот полномочия муниципального депутата, ничтожные, прям совершенно маленькие, практически ни на что не влияют. Это же человек, который прикреплен вот к территории, да, к району, к жилому району, даже практически не может повлиять на лавочки и там на урны. То есть полномочия совершенно выхолощены. Но здесь есть такая, начнем с власти, это у вас такой вопрос, такой широкий. власть сейчас в какой-то находится истерике и панике. Я с вами совершенно согласен, что полномочия настолько малы, что, ну, что бороться с этими вот малюсенькими этими депутатиками, да, но тем не менее вы видите, как власть всей вот своей мощью обрушивается на районных активистов. Да, я считаю, что это страх власти даже вот перед такими, казалось бы, ну, не обладающими большими полномочиями депутатами.
А значит ли это, что все другие бастионы уже взяты? Что это вот последнее препятствие, но в ощущениях тех, кто борется с муниципальными депутатами?
Вообще мы видим, да, что политическое поле выжжено, полностью разрушена оппозиция, полностью, даже конструктивная. Есть депутаты, которые пострадали, которые попали под этот каток, вы знаете, которые занимаются действительно районными делами и практически не прикасались к политике. Вот, потому что муниципальный депутат, он таких, можно сказать, в двух плоскостях. Одна вот хозяйственная, да, это заниматься районом, благоустройством территории, от которой тебя избрали, а другая политическая. Так вот, есть много кандидатов, которые практически не занимались политикой. Вот занимались районом, и тем не менее они также попали под каток. Ну, это идет зачистка такая, вы видите, все, авторитаризм, который сейчас сложился режим, он все ближе, все сползает к тоталитаризму. Тоталитаризм не предусматривает никаких, даже мельчайших каких-то высказываний или каких-то оппозиционных действий. Вполне возможно, что власти, уже вот режим видит, что уже авторитаризма недостаточно, чтобы удержать власть, нужно приходить к тоталитаризму. Да, к сожалению, идет такой регресс, и так вот режим более костенеет, становится более репрессивным. То есть не допускает ни малейшей какого-то против себя критики, либо действий.
Вы общаетесь с жителями своего района. Каковы их настроения? Правда ли, говорит статистика, о том, что подавляющее большинство российских граждан поддерживает спецоперацию?
Да, вот и муниципальный депутат непосредственно общается, что называется, на низовом уровне, на земле.
Да,
и
да.
Как никто чувствует настроение, что он непосредственно общается вот с людьми, которые живут здесь рядом и рядом с ним. Я бы не сказал, я не вижу этого. То есть и легко это проверить маркером. Да, здесь, видите, мы должны сейчас противостоять пропаганде. Пропаганда утверждает, что там 60-70% вот поддерживает, да, и прям смело говорит, и постоянно говорит, что растет. Но мы видим маркер вот какой. Вы сравните вот это уличное проявление одобрения. То есть нигде нет символа спецоперации буквы «З». То есть массовой и народной поддержки нет. Отдельные какие-то люди себе вешают на автомобиле, например, да, или там значки, или футболки. Это единичные прям случаи. И смотрятся они с неким не удивлением, но таким как-то неоднозначностью такой. Это отдельные. А вообще буква «З» присутствует только там, где есть вот начальник, который может приказать. Это какие-то там полугосударственные, либо государственные структуры. Да, они цепляют на себя этот символ и ходят. А так вообще массовости нет. И сравнить очень легко, когда-то георгиевскую ленточку носили все, потому что было одобрение в обществе. Ну, определенных, конечно, это потом показалось ложью. Тем не менее, вот если сравнить эти символы, вот проявления такого народного, мы не видим. И я бы сказал, что его и нет. Вот мне сейчас тяжело сказать статистику, цифры называть, потому что невозможно сейчас проводить. Люди запуганы. Вот общество запугано, это точно. Но в разговорах поддержки нет.
Расскажите о своем районе. Вы говорили, что очень близко познакомились с большим количеством людей за время своего депутатства. И что вокруг вас образовалась даже некая генерация единомышленников.
Я житель Донского района, живу в Донском районе Москвы и тут же вот избрался депутатом в Донском районе. В 2017 году я занял первое место и в своем округе. И вот такой вдохновленный начал приглашать жителей на встречу с депутатом. Но звание депутата дискредитировано, и люди смотрят на это все, думают, ну, блин, какой-то депутат что-то зовет. То есть такое общение. Приходит 1-2-3 человека. И целый год я вот занимался этим, приглашал, ну, там, звал, давайте это. Не очень идет. То есть, вот казалось бы, человек занял первое место на выборах, тяжелейших выборах, потому что Донской район, это так называемый электоральный султанат. То есть на протяжении десятков лет выигрывала партия власти. Не было ни одного оппозиционного кандидата либо депутата. И вот это вот болото электоральное нужно было каким-то образом разворошить, осушить. И я собирал целый год жителей, приглашал. Приходит 1-2 человека. Ну, я так немножко покреативил и начал проводить встречи с депутатом в формате экскурсии. Донской район богат на исторические события. И я приглашал жителей на экскурсию. И заодно вот им рассказывал то, что я депутат, рассказывал о проблемах района, выслушивал жителей. Да, и этот проект получил очень широкое одобрение, лег на душу избирателей, на душу жителей Донского района и соседних районов, а сейчас уже вся Москва, из Подмосковья, из других городов приходят на экскурсии. И я рассказываю историю Донского района, заодно жители знакомятся с депутатом муниципальным, все мои экскурсии бесплатные. И вот получился такой, да, интересный проект, массовый проект. И я вижу, даже власти начали проводить подобные мероприятия. Ну и мои коллеги тоже, в общем, многим это нравится. Вот такая, да, форма взаимодействия с жителями.
Ну вот я знаю, что в частности вы проводили экскурсии неоднократно по Донскому кладбищу, знаменитому своими мемориями. Но вы ведь ни разу не экскурсовод по образованию, по прежней профессии. Для этого ведь нужно хорошо знать историю хотя бы своего района. Вы где-то специально этим занимались?
Да, это все платформа краеведческая. Дальше. Депутат, даже если, например, какую-то тему не знает, благодаря депутатским полномочиям, то есть я могу, и делал это неоднократно, я писал депутатские запросы в архивы, в музеи и получал уникальную информацию, которой нет ни у одного экскурсовода. Но, вы знаете, экскурсии экскурсиями, я не совсем по кладбищу, экскурсии по Донскому монастырю. Но так получилось, что это тоже сыграло свою роль. Вот в начале этого проекта я очень хорошо знаю историю Донского монастыря. Я давно живу в Донском районе и 20 лет хожу в монастырь. И мне хорошо известны вот его какие-то... Та информация хорошо известна, которую знают, мало даже специалисты знают. Поэтому это вот явилось такой предтечей, то, что я организовал экскурсии по Донскому монастырю. Ну и рядом, конечно, есть такой объект, как Новое Донское кладбище. Там уже... Здесь я взаимодействовал и с другими, и краеведами. Я собирал их, я сам собирал информацию по архивам, писал депутатские запросы. Также я взаимодействовал с другими организациями, которые, например, занимаются репрессиями. Очень много получил информации. На самом деле информации много. Вот сейчас мир информационный. Вы садитесь, заходите в интернет, набираете, и, в принципе, тут же есть. Единственное, надо правильно анализировать и собирать. Ну, а вторая здесь подача. Вот вы говорите, я не экскурсовод, но я общественный деятель, я депутат. Я должен уметь говорить, потому что главная работа депутата – это выступать перед избирателями. Это очень, кстати, хорошая школа. Личностный рост самому. Вот мне самому эти экскурсии принесли больше пользы, наверное, чем вот люди, которые приходят. Потому что меня когда спрашивают, а ты бесплатно вот проводишь? Я говорю, что, во-первых, это встреча с депутатом, не готов. А как экскурсия, она больше меня развивает, чем вот люди, которые приходили. Потому что, да, я научился выступать и вести диалог на протяжении нескольких часов. Экскурсия несколько часов идет. И это, можно сказать, это же происходит на улице, там, где, в общем-то, такая, ну, скажем, не то, что агрессивная среда, но неудобная. Это не выступление в аудитории, это выступление на улице, где шум, где все что угодно происходит, это стихия. Это очень хорошая школа.
Но вот задача встречи, собственно, встречи с депутатом выполняется при таких экскурсиях?
Да, конечно. Все свои экскурсии я начинал с того, что я представлялся. Говорил, что я депутат, что в данном случае это встреча с депутатом. Вот, и потому что многие тоже подходят, говорят, вы экскурсовод, вы имеете там какое-то образование, то есть люди задают эти вопросы. Более того, сейчас, согласно законодательству о просветительской деятельности, я должен иметь лицензию. Я считаю, что это антинародный закон, он преследует интересы власти, но никак не граждан страны. Вот о том, что экскурсоводческая деятельность должна быть лицензирована и должна быть согласована с органами местного самоуправления. Нет. Я считаю, что любой человек, который может что-то интересное донести, и приходят люди и слушают, то имеет право на такую деятельность. И я считаю, что это неправильно. вот, что государство регулирует в данном случае вот эту вот общественную деятельность. И всегда все мои встречи, всегда все экскурсии начинались с того, что я депутат, и это встреча с депутатом, пожалуйста. Я раздавал свои визитки. Дело в том, что это еще же, видите, такая защита со стороны власти. То есть власть может прийти к любому человеку и сказать: а вы что здесь собрались? Что за массовое тут мероприятие? А ты говоришь, что это встреча с депутатом. И я всегда охотно принимал, и люди приходили по нескольку раз. Например, первый раз приходил человек, понимает, что это встреча с депутатом. Также была экскурсия, то есть он получал, ну, удовольствие от общения и от того, что узнал, знания. А на следующий раз уже приходили с заявлениями, с жалобами уже письменными и передавали их мне. И такое было, там целая сложилась такая практика, что люди приходили и жаловались на проблемы района.
Вернемся к сегодняшнему дню. Что вы намерены делать? Вот состоятся суды, что дальше?
Да, ситуация тяжелая. Сейчас лично со мной вот иск удовлетворен Симоновским судом. Сейчас мы готовимся к апелляции в Мосгорсуд. Но у меня нет никаких иллюзий о том, что Мосгорсуд удовлетворит нашу жалобу. Но, тем не менее, я должен пройти весь этот путь, и, ну, может быть, какая-то надежда есть все-таки. Надо понимать, что дело, в общем-то, мой этот иск, он необоснованный совершенно. Может быть, Мосгорсуд и встанет на мою сторону. Надежды мало, вот шансов практически никаких. Я все-таки сторонник таких массовых действий. Я буду предлагать своим коллегам, тех, кто пострадал, вот тех, кого сняли с выборов, неправомерно совершенно, я буду предлагать им требовать от власти соблюдения закона, требовать от власти соблюдения интересов граждан, потому что за каждым тех, кого отстранили, за ним стоят люди. Это кандидаты яркие, это кандидаты деятельные, их знают хорошо в районах, они имеют поддержку. Если бы они, те, кто не имеет поддержки, тех не снимают. Это очень такой вот прям четкий маркер. Если имеет поддержку независимой власти кандидат, его снимут. Ну, значит, надо призывать своих сторонников, требовать от власти соблюдения закона. Ну, вот здесь начинается такой абразив, который именно вот зарождение новых лидеров. Да? Сейчас лидеров зачищают активно, вы видите, судьба Навального, Яшина, Карамурзы, Каца. Максима Каца в эмиграции, кого сажают, кого выдавливают из страны. Здесь вот идет волна, новая волна зарождения лидеров. Кто не побоится собираться, собирать людей, собирать активистов, выходить на пикеты, встречаться, достучаться до власти, до верховной власти, до мэрии в данном случае, что касается выборов в Москве. Ну вот такие методы, они, во-первых, законные. Это просто на страхе вот сейчас играет власть о том, что вот запрещено. Это разрешено Конституцией. Значит, свои права, которые вот у нас есть, мы должны их реализовывать. Да, это риск определенный. Власть жестко достаточно реагирует на подобные действия. Ну что ж, ну зато общество, гражданское общество увидит лидеров, которые не боятся, которые готовы идти и вот на жесткий диалог с властью. Ну, то есть я не буду останавливаться, конечно, буду собирать всех, кого отстранили, ну, будем пикеты устраивать, будем записываться на прием, не знаю, писать, поднимать общественность, записывать видео, писать посты. Это тоже очень важно, кстати. Может быть, конечно, это все сейчас на фоне того, что гибнут люди массово. То есть это, конечно, не такой накал борьбы, не те, конечно, цифры, не те жертвы. Но, тем не менее, делай, что должно. Уж извините за это избитое выражение. И выборы никто не отменял, и они будут.